Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня в гостях у передачи «Выбор» Наталья Владимировна Пономарева. Она руководитель Центра духовной поддержки православных общин в заключении. И предварить наше общение мне хотелось бы песней «Христос воскрес». И я также рад, дорогие друзья, приветствовать вас чудными словами «Христос воскрес». Также и тебя, дорогая сестра Наталья, приветствую.
Воистину воскресе!
Сестра Наталья, у нас впервые в нашей программе представляется, если так можно сказать, тюремное служение Русской Православной Церкви. И это очень прекрасно, что вот именно тюремное служение, то есть служение людям, которые находятся в таких стесненных обстоятельствах, оно объединяет многих христиан. И первый вопрос, который я хотел бы задать, ну, достаточно такой простой. Пожалуйста, расскажи о работе своего центра поддержки верующих в вузах.
Спасибо тебе большое, Алексей, что вы меня пригласили сюда. К сожалению, сейчас светлая неделя заканчивается в Русской Православной Церкви, и большинство священников занято сильно на приходах, и мне очень жалко, что не попали в ваш эфир наши отцы, которые поддерживают братьев и сестер в вузах сущих, в московских СИЗО, вот хотелось бы их пригласить, в тюрьмы, которые ходят. Но скромно скажу, что я считаю, что миряне, то есть те верующие, которые пришли ко Господу, общаются с Ним и знают Его, они помогают братьям и сестрам в вузах сущим тоже очень активно сейчас. И вот хорошо, что мы начали с меня. Может быть, в следующий раз в эфир придет наш пастырь.
И как же все это началось, Наталья?
Ты знаешь, Алексей, я хотела бы сначала вот просто рассказать о своем собственном пути к Богу, потому что к Богу меня привели мои дети. И, как ни странно, мои же дети, ну, как бы привели меня и к этому, казалось бы, чуждому мне служению. Я была некрещенной до 30 лет. Фактически, мои родители были коммунистами и не собирались меня крестить. И вот когда я ожидала ребенка, я чувствовала, стала чувствовать, что это процесс, который не подвластен никому, ни врачам, ни мне. Но, будучи неверующим человеком, я не понимала, ну, кто-то же за это все должен быть ответственен. Это же очень важное дело. И я поняла, что мне надо искать кого-то, кто понесет ответственность за моего ребенка вот в утробе сущего. И я как бы стала просить вот вообще вот так вот в никуда помощи. А особо эта помощь мне понадобилась, когда как бы у меня произошли вот неприятности на этой почве, у меня мог быть выкидыш. И даже как бы врачи констатировали начавшийся выкидыш. Я, ну, можно сказать, взмолилась, хотя я тогда не знала, что это такое. Просто вот из глубины сердца я вскричала. Если там кто-то существует, если что-то там есть выше меня, то помоги мне, помоги моему ребенку, я его очень хочу. И меня забрали в больницу, и вообще сказали, что нечего тебе там сохранять, надо все, так сказать, удалять, будет у тебя еще время там и вообще. Но я внутри себя сказала, нет, я вот молюсь, я плачу, это должно как бы решиться. И удивительным образом я под расписку ушла из больницы и, так сказать, осталась дома. И удивительным образом ребенок сохранился, родился. И я поняла, что я должна вот этого кого-то как-то отблагодарить. Я не очень понимала, как именно, и стала как бы внутренне искать всякие пути, как же именно его отблагодарить. Подумала, наверное, надо зайти в церковь, поставить свечку. Вот, я даже зашла в церковь и поставила свечку, но это меня почему-то не удовлетворило. Вот, тогда я стала искать среди знакомых, кто бы мне ответил на этот вопрос. Мне сказали, ну как же, ты же не крещенный, ребенок твой не крещен, надо его посвятить Богу. Вот надо его, раз уж ты обещала как-то, надо его крестить. И действительно, я решила, что это будет правильный выбор. Я пошла, крестила своего ребенка, крестилась вместе с ним. И как это было в 89-м году, церковь еще духовно поднималась из руин. Она, так сказать, была в очень тяжелом состоянии. Фактически люди ходили в церковь, не понимая, что там происходит и как это. Ну, я, естественно, тоже. И поэтому на целый год я оказалась как бы отделенной от церкви, уже будучи крещенной. И тут я поняла, что враг не оставляет таких людей. Тех, кто сказал Господу «да», а потом отошел от него, враг никогда не оставит просто так. Не удивляйтесь, если вы крестились в зоне, и вдруг у вас начались какие-то неприятности, на вас нападки, там это, пятое, десятое. Потому что крещение – это только акт вхождения в Церковь Божию, акт присоединения к телу Христова. Но еще ж надо жить в этом теле, надо как-то в нем существовать. Вот этого я и не знала. И вот это мне, в этом разобраться, мне и помогла так называемая катехизация. Катехизация – это удивительное явление, которое было в Древней Церкви. И вот то, что мы знаем сейчас как 40 дней Великого Поста, это и была подготовка взрослых людей, которые решили совершить таинство крещения на Пасху. Крестили обычно в Светлую Субботу. А все 40 дней взрослые люди крестились, постились и обучались основам веры, тому, что такое церковь, тому, во что церковь верит, чтобы потом в момент крещения в полном сознании произнести символ веры. Вот, собственно, этого-то со мной не произошло, и этого в православной церкви не было на тот момент. И был только единственный человек, который не был даже священнослужителем, который вот так вот взрослых людей готовил к крещению. Но я этот процесс прошла уже после крещения, и он меня действительно очень сильно образовал. Я действительно стала понимать, что происходит, и вошла, так сказать, уже в церковные таинства в полноте. Вот слава Богу за все, это свершилось. И с тех пор я и мои дети находимся в церкви, и как бы как вот меня ребенок привел в церковь, так они меня сподвигают и дальше в этой церкви служить и действовать. Вот когда у меня должен был появиться второй ребенок, я поняла, что я с большим трудом нахожу в себе силы молиться, читать духовную литературу и все остальное. Меня быт очень сильно засасывает. И нужно было как-то себя подвигать к подвигу, к такому, к подвигу хотя бы сохранения вот внутреннего молитвенного состояния. И ради второго ребенка я, значит, пошла учиться в Свято-Тихоновский богословский институт. И было, конечно, трудно, но я точно знаю, что трудности, когда они приходят, они делают нас закаленнее. И вот то, что у меня очень мало времени было учиться, оно, так сказать, заставляло меня в моменты краткого сна ребенка ночью заниматься. Я писала сочинения, училась. Наконец, я закончила этот богословский институт, потому что я чувствовала, что вот это явление, катехизация, то есть обучение основам веры взрослых людей, оно совершенно необходимо, потому что человек, не обученный, приходящий в церковь, чаще всего просто из нее уходит. А если он в ней остается, то он остается номинально верующим. То есть он, может быть, даже выучивает, что надо делать, но живого Бога, вот живого общения с Богом живым, он как-то вот не достигает. К сожалению, это вот печальный опыт вхождения в церковь взрослого человека не через катехизацию. Как второй ребенок меня заставил получить духовное образование, так третий ребенок меня привел вот к тюремному служению. Поскольку родив третьего ребенка и понимая, что я засела еще года на полтора дома, и что мне опять послужить Господу мало чем удастся, я, поговорив со своей подругой, взяла несколько писем от заключенных, которые писали и говорили: мы хотим общаться на духовную тему, мы хотели бы ответов на свои вопросы получить, которые у нас возникают, когда мы читаем духовную литературу. Я сказала: ну, отлично, это как раз то, что я могу делать, пока моя Танюшка спит или пока мы с ней гуляем. Это же бумага и ручка, она всегда при себе. Ты сидишь и пишешь себе письма, отвечаешь. А ответить на вопросы я уже могла, я уже получила богословское образование. И, следовательно, так сказать, третий ребенок меня привел к этому тюремному служению. Слава Богу за все. Мы постепенно организовали центр духовной поддержки заключенных при Свято-Тихоновском богословском институте. Вот о нем мне хотелось бы, конечно, рассказать поподробнее.
Я думаю, у тебя сейчас будет такая возможность после того, как мы послушаем еще одну песню, которая прославляет нашего Господа за все его чудеса.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный.
Итак, я напоминаю, что вы слушаете Русское христианское радио, программа «Выбор». Сегодня в гостях у нас Наталья Пономарева, руководитель Центра духовной поддержки православных общин в заключении Православного Свято-Тихоновского богословского института. Итак, Наталья, ты начала уже рассказывать о работе вашего центра. Хотелось бы узнать, какие направления в этой работе?
Ну, поскольку я сама начала с переписки, то, конечно, первым и главным направлением деятельности нашего центра, который постепенно сложился из выпускников Свято-Тихоновского богословского института и его студентов, первое направление – это, конечно, духовная, как мы ее называем, катехизаторская переписка. В чем суть этой переписки? Каждый знает, что... Ну, каждый, кто занимается тюремным служением, знает, что, находясь в заключении, человек тоскует по общению. И очень часто, поскольку он находится в заключении не случайным образом, а после каких-то, так сказать, подвигов, уже именно совершаемых, то родным, близким его людям эти подвиги так хорошо надоели, что с ним, естественно, близким людям общаться очень тяжело. И вот когда человек приходит ко Господу, кается, и он хотел бы общаться, но ему не верят. Он хотел бы выйти как бы с открытым сердцем, но близкие его просто не доверяют ему, не понимают, как бы сразу не откликаются. И вот потребность в духовной переписке, она очень велика. Мы это почувствовали, как только увидели ту гору писем, которая пришла в Свято-Тихоновский богословский институт, и нам предложили ее разобрать. Мы поняли, что очень часто люди пишут, желая просто общаться. Очень часто люди пишут, естественным образом, находясь в тяжелых условиях заключения, желают что-то как бы получить просто на материальном плане. И мы поняли, что денег у нашего центра нет. Это однозначно, нас никто деньгами не благословил, нас благословили только вот разобрать эти письма и на них ответить. И, следовательно, что мы можем дать? Как апостол Павел сказал, да, серебра и золота нет у меня. Вот у нас не было ни серебра, ни золота, но что мы могли дать? Мы могли укрепить этих людей во Христе. Я знаю сама, вот как нетрудно женщине, которая имеет 3 детей, так сказать, муж, у которой с 10 до 11, с 10 утра до 11 вечера на работе, хозяйство, мама, очень часто у нас еще там бабушки, я не знаю, внуки у наших сестер вообще, как нетрудно нам со всем этим справляться, но Господь укрепляет, помогает и дает силы на все. И, следовательно, мы просто по своему опыту понимали, что если мы этих людей будем укреплять в Господе, то у них у самих найдутся эти силы. Им не надо будет все время тянуть от кого-то, пытаться на кого-то лечь или, так сказать, опереться. Вот, собственно, суть духовной переписки именно в этом – поддержать. Но самое главное, я бы сказала, это так А. А Б – это Господь сказал, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Вот наша переписка – это переписка не вообще о политике, о садоводстве, о марках, о пластинках, о любви, об Омаре Хайяме, о книжках. Наша переписка – это переписка о нем. Наша переписка – это переписка о его жизни. О тех словах, которые он говорит, как их понимать, что за этим стоит.
Ты имеешь в виду Иисуса Христа?
Да, конечно. И вот Господь в этой переписке по своему обетованию присутствует сам. И не наши слова, и не наши старания вытаскивают, укрепляют этого заключенного, а через эту переписку Господь сам укрепляет его в ту меру, в какую он сам знает. То есть наша переписка – это всего лишь руки Божьи, протянутые к человеку, который находится в заключении. И эти руки его и утешают, и подбадривают, и даже сторожат, если надо. И, собственно, это интересно, что как бы вот нас всегда спрашивают о плодах. Есть ли плоды этой переписки реальные? Вот я могу сказать, что я сама переписываюсь уже 5 лет. Ну, у меня было сначала 5 корреспондентов, сейчас осталось 2, потому что 3 освободились, 2 пожизненных. И один из них начинал писать, мне просто спрашивали, я не знаю, кто такой Христос, я там пару раз читал Библию, но мне ничего совершенно непонятно, вот попробуй мне объяснить. Но я не уверена, что я это пойму, мне уже 55 лет, я старик, там. В течение нашей переписки он не просто понял, он покаялся, он пришел на исповедь, он начал строить храм на зоне. А вот на православной службе есть такая молитва, что значит... Вся церковь молится о строителях и благоукрасителях храма сего. То есть, представляешь себе, вот об этом человеке, вот сколько будет стоять этот храм, столько все в этом храме, вот он уже умрет, там будет на небесах, все о нем будут молиться, как о строителе и благоукрасителе этого храма. Вот ты сподобишься такого? Я не знаю, сподоблюсь ли я такого. А вот он сподобился, о нем вот сколько будет стоять этот храм, пока его как бы не сметет сатана, столько о нем будут молиться. Я вот своих детей воспитываю, чтобы они меня поминали в церкви, да? А его уже все, вся церковь будет поминать до века. Вот как интересно складываются жизни. Вот какие плоды иногда приносит наша переписка.
Да, действительно, конечно, самый большой плод, который может принести вот любое направление тюремного служения или переписка, или посещение, или там материальная помощь в виде посылок или еще что-то, конечно, мы ждем только одного, чтобы человек раскаялся, чтобы он пришел к Иисусу Христу и он покаялся. Больше он, собственно, ничего не может сделать, как тот разбойник, который был на кресте рядом с Иисусом Христом. И мы сейчас послушаем об этом еще одну песню.
Разбойник на кресте возомолит Иисусу. Помяни ты меня,
Итак, дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио. В эфире программа «Выбор». И я рад вам представить еще одного гостя нашей программы. Это Максим Пантелеимонов.
Здравствуйте. Я студент православного Свято-Тихоновского богословского института. Тоже хотел поделиться, слушал слова Натальи, ее впечатления о переписке, и у меня возникли свои какие-то ассоциации, свои воспоминания в связи с этим. Очень важно, что когда мы обращаемся с помощью к человеку, который оказался в такой ситуации сложной, как правило, ситуация сложная психологически тем, что вокруг враги. Так вот, важно показать человеку, что врагов он выбирает себе сам, в конечном итоге он свободен, и именно это ему показать. А с другой стороны, не ущемлять его свободу самому, то есть не становиться частью этого человека, не так, чтобы у него не создалось впечатление, что его хотят куда-то втянуть, значит, а он остается совершенно свободным, общаясь с нами. То есть мы только ему показываем, что мы такие же люди, как и он. Мы точно так же каждую секунду совершаем вот этот выбор. Мы точно так же выбираем, быть нам с врагом или быть с Господом. И просто предлагаем ему постараться стать таким, как мы. То есть мы не уже окончательно не хорошие люди. То есть чтобы у него не сложилось впечатление, что вот обратились к нему уже такие 100% гарантированно хорошие люди, и вот мы хотим его, значит, покрасить в наш цвет. Совершенно нет. Мы просто хотим ему показать, что он совершенно свободен, и вот мы, такие же люди свободные, вынуждены точно так же бороться и точно так же ежесекундно совершать выбор. Предлагаем ему этот выбор совершать вместе с нами. У нас есть какой-то опыт, точнее, опыт людей, которые это совершали до нас, мы на него опираемся, предлагаем ему этот путь». Вот такие мои впечатления.
Да, слава Богу, я просто хотел спросить у Максима, как много людей, с которыми ты переписываешься?
Ну, в личной переписке у меня на данный момент людей немного, было около 15 человек, осталось 3 человека, ну, потому что я, в общем-то, основное сейчас внимание уделяю обучению общин и методической такой работе больше, конечно.
А вот какой-то наиболее яркий пример вот из переписки, может быть, какой-то...
Ну, вот как раз как иллюстрация того, что я вот сейчас говорил, был заключенный, который вот с первых же писем, ну, то есть там тотальное такое было осуждение, значит, все вокруг неправы, и следствие велось неверно, и экспертиза проводилась неверно, и ты мне помоги, и в каждом письме, значит, масса там каких-то адресов, юридических служб, вот мне дали, а ты помоги обратиться, значит, нужно подавать апелляцию. И мне вот Наталья в то время помогла советом, поскольку я сам тогда еще был таким новоначальным человеком в этом служении. Мы просто постарались не обращать внимания вот на эту его болезнь. То есть это же болезнь человека, страсть такая, просто осуждать и искать, знаете, такая средневековая охота за ведьмами, то есть искать вокруг себя виноватых. Вот, постарались не обращать на это внимания и просто показывать человеку все то доброе, что мы как бы в своей жизни можем вот увидеть, показать, что враги, да, враги всегда будут, но кроме врагов есть друзья, есть много друзей, есть много хороших людей. Просто высылали ему какие-то такие коротенькие совершенно статьи, книжки из жизни старцев, жития, вот. И для меня было просто чудом. То есть это, как это произошло, я не уловил в его поведении какой-то резкой перемены. Это произошло не резко, это произошло как-то, видимо, плавно. Но вот я не понял, вот логики этого перехода я не понял. Но вдруг человек мне написал письмо, и вот он пишет такое: «Я все понял, я виноват во всем сам». Вот, слава Богу. Он сам сказал «Слава Богу», за ним следом сказал «Я». Вот такие.
Наш центр носит имя преподобного Ефрема Сирина, да, Максим?
Да.
Расскажи в двух словах о нем.
Ну, преподобный, в общем-то, это для всех христиан такой учитель смирения, и вот его, можно даже сказать, его богословские труды можно назвать поэзией. Смел назвать поэзией, потому что он носитель такой сирийской традиции, в общем, письменности. И вот в его таких вот стихах он как раз воспевает смирение. Вот недаром Великий пост начинается молитвой Ефрема Сирина, такой глубоко покаянной молитвой. Он и начинается, и весь Великий пост, вот христиане как бы живут с этой молитвой на устах, то есть молитва, глубоко исполненная покаяние. И, ну вот, надеемся, что молитвами преподобного нам как раз и удается пробудить вот именно эту ноту, заставить зазвучать в сердцах заключенных. То есть, в первую очередь, покаяние, а потом уже станет ясно вообще, как ты сюда попал и что ты здесь делаешь, и как тебе дальше жить.
Интересный эпизод есть в его житии. В житии преподобного Ефрема Селина, что он попал за решетку и никак не мог понять, за что. То есть он был невиновно осужден. И когда он начал молиться и спрашивать: «Господи, что со мной произошло, за что это?», Господь ему показал: «Ну, ты помнишь, вот тогда-то вы, так сказать, втроем совершили неправедный поступок. Вот два твоих соучастника были наказаны, а ты благословенно избежал этой участи. Вот сейчас ты сидишь и наказан как бы за те преступления, которые ты совершил, и за них наказан не был». Вот на самом деле это, этот эпизод из жития преподобного Ефрема Селина очень показателен. Показателен не только для тех, кто переживает вот трудности заключения в тюрьме, ну и для всех нас. И вот Максим начал эту мысль, а я хотела бы ее продолжить, потому что первая мысль, которая мне пришла, когда я начала только переписку с заключенными, и мой корреспондент мне написал, что я не знаю, будешь ли ты мне писать. Я, так сказать, убийца, я недостоин совершенно, я вообще недостоин там, не то, что вот я пишу без всякой надежды на то, что такой человек, как ты, там, ты мне ответит. Я вот так села над этим письмом и глубоко задумалась. Я подумала, вот Господь же дал 10 заповедей, да, первая из них.
Я Господь.
Возлюби Бога своего всем сердцем твоим. Да, я Господь Бог твой, и нету других богов, кроме меня. Возлюби Господа твоего всем сердцем своим. Вторая заповедь о непоклонении идолам. 10 заповедей Господь нам дал. И за нарушение каждой из них, это, так сказать, мерзость для него, нарушение любой из заповедей. И вот у нас в тюрьме сидят люди, которые нарушили в основном заповеди «не убей» и «не укради», да? А сколько людей в мире нарушает заповеди «не прелюбодействуй», «не пожелай чужого», и как много людей нарушают первую заповедь «не чтят Бога».
Да, действительно.
И потом они удивляются, они нарушают главную заповедь из 10, а потом они удивляются, что с ними что-то происходит.
Не почитают отца и мать, да.
То есть в этом смысле это для государства мы разделены решеткой, а для Бога каждый из нас, нарушающий одну из 10 заповедей, мерзок перед Господом. И каждый из нас нуждается в глубоком, искреннем, коленопреклоненном, слезном покаянии. И вот как бы эта мысль, она мне показалась самой такой важной, к которой должны проникаться люди, которые выбирают себе служение заключенным. И эта же мысль должна поддерживать и в узах сущих. Господь прощает, если человек кается в любом грехе, Господь прощает. Он простил меня. Он прощает любого другого человека после покаяния. Значит, он простил и тебя, даже если ты серийный убийца. Если ты, вот я переписываюсь с человеком, который убил 3 человек, но он покаялся. Он готов покаяться перед теми, кто понес страдания, то есть перед семьями тех, кого он убил. И он знает, что Господь его простил. И он говорит: я сижу и буду сидеть здесь, и буду отбывать это наказание, потому что лучше я буду претерпевать здесь, нежели чем буду претерпевать в жизни вечной. И мне кажется, это очень поучительно. И мне казалось бы, ну, мне кажется, что будет интересным, такие впечатления о переписке. Мы попросили перед эфиром наших членов нашего центра, их сейчас больше 70 человек, поделиться своими впечатлениями о переписке. Мы задали им там 2 вопроса. Устаете ли вы от переписки? Что вам дает эта переписка? Вот не возражаешь, Алексей, если мы зачитаем парочку впечатлений.
Да, ну вот Бобкова переписывается 5 лет, И, ну, в настоящий момент у нее, значит, ну, в разное время было от 17 до 7 корреспондентов. Значит. Вот она что говорит: я устаю отвечать, когда накапливается одновременно много писем. Но если распределяю время и делаю не спеша, то работаю с легкостью и, можно сказать, с вдохновением. Иногда бывают письма, на которые устаешь отвечать, но это преодолевается изменением своего собственного душевного состояния, молитвой, причастием. Вот здесь очень интересно, я хотел бы, если можно, прокомментировать, потому что вот Наталья только что говорила, у меня возникла такая мысль. В этом служении вот каждый христианин, наверное, помимо формального исполнения заповеди просто Господа, да, о том, чтобы о навещении сущих в узах, вот в тюрьме, я был в тюрьме, вы посетили меня, помимо формального исполнения этой заповеди, человек преображается внутренне сам, происходит какая-то внутренняя работа. Мы действуем на нашего переписчика, на заключенного, и он действует на нас точно так же.
Христос действует на нас обоих.
Вот, да, Наталья меня поправляет, спасибо большое. Вот так вот, наверное, и происходит. Но это просто чудо вот этого внутреннего преображения. Вот мои слова подтверждают человек, вот тоже переписчик вот напишет, что это преодолевается изменением своего собственного душевного состояния. Часто испытываю от работы чувство удовлетворения, так как сознаю и оказываю реальную духовную помощь вопиющему о ней. Иногда испытываю огромную радость и даже счастье, поскольку чувствую общность духовных интересов с теми, кому пишу. Вот. Вера Михайловна Селина. Вот у нее находится, значит, с ней переписывается около 30 человек. Два года она занимается этим служением. Вот что она говорит: устаю, так как кроме переписки нужно работать, подрабатывать и заниматься домашними делами. Но это обычные, да, такие бытовые. Но не хотелось бы бросать, поскольку для меня это все равно, что бросить своих детей или своих близких людей. Да, вот в такие отношения входит человек с переписчиками. Значит, корреспонденты мне не надоедают. Очень радуюсь, когда получаю письма от них. Эта переписка дана мне для спасения души, для того, чтобы я глубже вникала в духовные вопросы, становилась терпимее, добрее, бескорыстнее, щедрее. Я получаю большое удовлетворение, когда Бог дает мне возможность делать доброе дело. Кроме того, эта переписка дает мне возможность общения с родными по духу людьми, как с членами нашей группы, так и с моими корреспондентами. Вот это тоже интересно, что я, когда первый год занимался вот этим служением, к концу года у меня появилось ощущение, что, по сути, вот люди, с которыми мы собираемся и занимаемся вместе этим служением, они для меня находятся где-то, вот это одна семья, вот те, с кем я переписываюсь, и те, с кем я обсуждаю эту переписку, с кем я работаю. То есть корреспонденты и сотрудники, это как бы становится одна такая группа, то есть это участие чувствуется, потому что мы часто читаем письма, читаем поздравления, приходящие из мест лишения свободы. И поздравления эти, как правило, обращены ко всем членам группы, не ко мне или там, кому-нибудь, Наталье, а ко всем членам
Можно
группы.
Можно кратко зачитать, это одно из поздравлений, ну, буквально.
Это да. Письмо из уст, да?
Да, да, это письмо, которое пришло, вот поздравление всей нашей группе. Мир вам и всей вашей группе. В этом письме я хочу от имени нашей небольшой общины просто поздравить вас и всю вашу группу со светлым и радостным праздником Воскресения Христова. Пусть души ваши исполнятся благости и любви к ближнему, пусть сердца ваши наполняются состраданием и терпением. Пусть уста ваши изрекают славу Всевышнему, воспевают песни радости и благодарения Спасителю, умершему за наши грехи. Мир Богу за все, простите, слава Богу за все, милые мои. Огромное спасибо от всех нас за все то добро, что вы делаете для нас грешных. С превеликим к вам уважением вся наша община. Александр, Станислав, Сергей, Борис. Храни вас Господь.
Я вот слушал эти слова, сейчас мне вспомнились слова Иисус Христос сказал: «Кто не собирает со мной, тот расточает». И как вот приятно слышать такие свидетельства, когда люди действительно собирают для Господа какое-то сокровище. Они не собирают для себя и радуются вот о Божьем, что Господь получил какой-то, так сказать, прибыток для себя через эти покаяния, которые произошли. Вот. И... конечно, находясь в узах, то действительно люди редко имеют мир в сердце, потому что сама обстановка, в которой они находятся, не располагает к тому, чтобы вот находиться в таком состоянии. Но Христос, когда приходит в сердце, Он дает человеку мир, несмотря на то, что жизнь вокруг бушует, как море. И мы сейчас послушаем об этом песню.
Жизнь словно море бушует кругом.
бойся, скала наш Господь. Скала,
но ты не бойся, Господь,
но ты не бойся, скала наш Господь. Ночь наступает повсюду. Но ты не бойся, но ты не бойся, он свет наш Господь. Он свет,
но ты не бойся, Господь,
но ты не бойся, он свет. Но ты не бойся, ведь сила Господь.
Ведь сила,
но ты не бойся, Господь,
но ты не бойся,
ведь сила Господь.
Дорогие друзья, в эфире Русское христианское радио. Сейчас мы продолжаем беседу с нашими друзьями из Центра поддержки православных верующих в вузах. И я хотел бы предоставить еще раз слово Наталье. Ты хочешь рассказать о...
О следующем направлении работы нашего центра. Мне кажется, оно тоже очень важным, если не более важным, нежели чем переписка. Переписка – это как бы предварительное начало. Это введение человека вот в церковное общение. И когда человек уже входит в это церковное общение и входит в общину, которая находится в местах лишения свободы, и удивительное дело, слава Богу за все, сейчас почти в каждой зоне постепенно либо храм строится, либо образуется какая-то молитвенная комната, и верующие уже находятся не индивидуально сам по себе, а собираются в такие вот православные общины. Собственно, наш центр называется «Центр поддержки православных общин в заключении», потому что нам очень важно как бы укреплять вот это общинное дело. Церковь – это же община. И очень важно, чтобы верующие в вузах это еще раз для себя открыли, поняли и почувствовали. Почему? Вот я лично поняла, что это важно. Даже здесь, в миру, когда разговариваешь с начинающими свой путь к Богу людьми, ты видишь, что человек вот по большому счету верующий от неверующего отличается тем, что верующий уже гораздо больше открыт другим людям. Он гораздо более альтруистичен. Он уже готов делать не только для себя и для своей семьи что-то, но и для тех, кто, вообще говоря, большого отношения к нему самому, к его семье не имеет. И вот в зоне, конечно, вот это чувство эгоизма, чувство как бы центростремительное такое, вот я стараюсь все, так сказать, прихватить к себе. Я стараюсь, моя рубашка ближе к телу, чем рубашка ближнего человека. Я стараюсь, если что-то получить, то как-то, так сказать, это удержать у себя. Корреспондент мне пишет, один, второй, третий, я стараюсь его, так сказать, к себе прижать. Это мой корреспондент, не буду с ним никем делиться. И вот эта общинная жизнь в зоне, она переламывает. Вот эгоизм – это сатанинское чувство. Сатана – это самый большой эгоист на свете. Он любит только себя и всех остальных ненавидит. А Господь – это самый большой альтруист на свете. Он любит всех и любит такой любовью, что на себя он уже не обратил никакого внимания. Вот сам себя он как бы пригвоздил ко кресту, то есть пошел на крест ради вот этой любви ко всем. И в верующем человеке вот это изменение сердца, оно потихоньку происходит. То есть верующий человек сначала начинает больше любить ближних, своих детей, мужа, жену, как-то больше на них обращать внимание. Потом средних, там, бабушек, дедушек, родителей, там, близких каких-то друзей, а потом и вообще дальних, то есть тех, кто к нему никакого отношения не имеет. И, собственно, вот в центр духовной поддержки заключенных и приходят такие люди, которые вдруг понимают, что они должны сделать еще что-то для кого-то совсем вот к ним не имеющего отношения, но зато имеющего отношение ко Христу. Вот этот момент, момент общины, общинной жизни, мы, во-первых, стараемся поддерживать у себя, поэтому мы и центр. И мы как бы и стараемся тоже реализовать заповедь любви к ближнему через вот такое общение в центре. Но мы пытаемся и в зоне наладить среди братьев и сестер такое общение. И вот поэтому как бы это одна из целей второй нашей программы. Программа называется «Дистанционное обучение основам веры». Когда человек приходит ко Христу, крестится, я уже говорила, что у него начинается такой очень тяжелый период, он со Христом как бы уже знаком, но еще с ним не соединился. И как соединяться, он не знает. И я уже тоже про это сказала сегодня, что в церкви была такая традиция, когда вся церковь стремилась помочь человеку войти в нее и соединиться со Христом. И вот, собственно, обучение основам православия имеет две таких цели. То есть просто сначала на уровне разума объяснить человеку, в чем заключается существо христианской веры, с одной стороны, а с другой стороны, ввести его в церковь Христову. Потому что очень часто человек, приходя ко Христу, не понимает, что происходит, даже не понимает, что такое покаяние, вот, по большому счету. Не понимает, что такое причастие. Вот, собственно, наши курсы, обучение и решают две таких основных задачи. Поэтому одно из направлений нашего центра – это вот методическая работа. Мы разработали несколько методик. Это методика изучения Евангелия, основ нравственности, церковной истории, сравнительного богословия, сектоведения, чтобы постепенно люди, как бы тот, кто может, становился бы вообще таким, ну, наученным в церкви, а если человек сам научен, он может и других научить, либо начинал быть таким полным членом церкви, как вот я люблю это слово, полнота членства в церкви, когда ты не просто вот одним боком там стоишь, вот что-то слышишь, что-то не слышишь, что-то понимаешь, что-то не понимаешь, а как бы в полноте во всем участвуешь. Вот это направление мы стараемся поддерживать. Вот как раз Максим начал говорить о том, что сейчас это основное, чем он занимается. Максим, может, поделишься впечатлениями вот об обучении общины?
Да, ну вот обучение общины – это как раз и есть то общее дело, которому словами не научишь. То есть словами можно объяснять много, а вот сама-то любовь во Христе людей, ближних друг к другу, она, ей научаются только в общем каком-то делании, в общем деле каком-то. И вот это обучение, это очень как раз, мне кажется, полезно вот в том плане, что здесь решаются несколько задач одновременно. Во-первых, люди получают информационную такую очень серьезную, на мой взгляд, поддержку, потому что все курсы, по которым мы обучаем, они разрабатываются на базе вот Свято-Тихоновского, теперь уже университета, и все они, ну, одобрены преподавателями этого университета, проходят какую-то такую вот апробацию в рамках института. И это с одной стороны. А с другой стороны, ведь жизнь в местах лишения свободы, она такова, что община, начиная обучаться, имеет один состав, уже через время этот состав начинает меняться. Ну, грубо говоря, текучка такая. Вот для них эта проблема очень актуальная. И что выходит? Что вот те люди, которые начинали изначально обучаться, из них, ну, может быть, процентов 50 доходят до 1/3 курса. К этому времени в общине часть освобождается. освободилась, часть перевелись в другие учреждения, появляются новые люди, с которыми появляются проблемы. А как с ними-то быть? То есть начинать курс заново, либо им просто включаться уже на том этапе, упуская часть знаний, какую-то часть курса, значит, уже за рамки. И вот здесь очень интересно, как ведут себя сами заключенные. Они сами просят. Вот, ну, получается так, что я попал в центр примерно в то же время, когда эти курсы дистанционного обучения стали внедряться. И опыта было не так много, и вот буквально мне не с кем было посоветоваться, а как быть? Они пишут мне сами, что у нас появились новые братья в общине, а мы уже прошли вот какой-то объем материала, как нам быть? И сам же староста общины подсказывает, говорит, может быть, мы поможем им, может, мы сами будем с ними заниматься, может, мы им все объясним, мы поможем, чтобы они, значит, как-то ускоренными темпами нас догнали. Только вот, значит, разрешите, вот, чтобы они с нами вместе обучались, не делайте вторую группу, не разрывайте нас. То есть вот это единственное общение, оно вот именно в этих местах, когда люди это уже чувствуют, вот эту вот локоть рядом, то есть для них это, мне кажется, бесценно. И в этом плане тут даже задумаешься, что важнее в этих курсах. То есть сама методика построения курса, вот как их сблизить в процессе обучения, или же содержательная часть. Но мне кажется, это как бы две стороны одной медали, поэтому здесь...
Действительно, это общение на почве обучения, оно очень быстро проявляет, есть ли вот любовь между людьми или нет. Потому что одна община нам написала, что так мы сильно обсуждали вопросы, на которые надо было дать ответ, что даже подрались.
Ну, это, может быть, не лучший пример. Все-таки единство во Христе, которое дает действительно Слово Божие, а я думаю, что все-таки основой всякого обучения христианского является Слово Божие. И вокруг Слова Божия, вокруг любви к Господу, конечно, вырастает такой коллектив, который стремится постигать Господа. Но у меня вот возникает, и, наверное, у наших слушателей сразу естественный вопрос. Максим, а как можно начать обучение в вашей группе? Или, может быть, Наталья ответит
на этот вопрос? Я сразу переадресую Наталье, да, этот вопрос.
Ну, да, вопрос, конечно, совершенно естественный, потому что вот наш центр сейчас начал пробное обучение 20 общин. Это общины разбросаны по всей стране, но представьте себе, у нас в стране где-то более 600 молитвенных комнат. И в каждой молитвенной комнате есть группа, которая вот действительно реально может собраться и начать обучение. То есть наш центр, как бы мы этого не хотели, все равно вот... Ну, 20 общин мы обучаем. Ну, 40, может быть, мы сможем обучить. Ну, допустим, 60 – это нам уже совершенно не по силам. И мы сейчас организуем с помощью синодального отдела Московского патриархата организуем такую систему дистанционного образования. И поэтому мне кажется, что вот если сейчас, допустим, ребята нас слышат и действительно захотят иметь у себя такое обучение, то прежде всего им надо написать в свое епархиальное управление, в свою епархию. А адрес епархии можно получить у священника, который появляется в зоне, может быть, и редко, но когда-то он там точно появляется. Или у начальника колонии, который связан с епархиальным управлением. И в том числе по поводу обучения можно написать и нам, чтобы мы знали, в каких регионах общины хотят обучаться основам веры. Но единственное, что я точно как бы могу сказать, что мы не сможем обучать все общины из центра, но мы будем всячески способствовать, чтобы такое обучение началось в вашем регионе. Я могу точно сказать, что сейчас начинается такое обучение в Нижегородской области, в Липецкой области, в Уфе, в тюрьмах Башкортостана. Организовывается центр дистанционного обучения в Пермской области и в Красноярской области. Будет центр дистанционного обучения в Мурманской области. Вот как бы братья и сестры из зон, которые находятся в этих областях, точно уже могут писать в епархию. А мы будем в епархии отсылать свои методики и договариваться об организации этого обучения.
Спасибо, Наталья. Я хочу предложить сейчас нам послушать одну песню, которая называется «Чудную весть мы несем». Это последняя песня будет на сегодня. И потом у нас останется совсем короткое время, чтобы каждый из нас мог выразить свое пожелание людям, которые находятся в вузах. Вы слушаете Русское христианское радио. Программа «Выбор». В гостях у передачи Наталья и Максим. Это наши брат и сестра из Центра духовной поддержки православных общин в заключении. У нас осталось совсем немного времени, и мне хотелось бы, чтобы мы сосредоточили его, может быть, на такой важной части нашей программы, которая у нас в конце идет. Это пожелание, обращение к людям, которые находятся в местах лишения свободы. Вот я хотел бы начать с брата Максима.
Ну, в первую очередь, конечно, песня только что была о встрече, и хотелось бы сказать об этом, чтобы вот эта встреча, она состоялась в жизни каждого человека. Христос воскресе, братья, и истина уже с нами, она нам открыта, мы бессмертны. И от того, каковым будет это бессмертие для каждого из нас, либо это будут бессмертные муки, либо это будет бессмертная радость. Вот это зависит от этой встречи. Я хочу пожелать, чтобы эта встреча, чтобы каждый в сердце своем встретил Христа воскресшего. Христос воскресе.
Спасибо, Максим. Я хотел бы также обратиться к тем людям, которые находятся в местах лишения свободы, вот с таким пожеланием, чтобы люди не боялись найти в себе, как бы покопаться в своем сердце и найти то доброе, что заложено в сердце каждого человека, и тот дух, который заложен в него Господом, чтобы он мог воспрять от этой жизни, которая подчинена, так сказать, вот закону греха и смерти, как написано в Писании, то есть жизнь в развлечениях, жизнь в бессмысленных каких-то похождениях, и в итоге сплошное разочарование и вот эти срока, в которых вы сейчас находитесь. И мне хотелось бы пожелать вам, чтобы Христос освободил вас, потому что написано, что если Христос освободит вас, то истинно свободны будете. Братья, будьте свободными, не подвергайтесь ярму вот этого греха, который давлеет над вами.
А я хотела бы обратиться к сестрам. Я сама мать троих детей, и я знаю по своему служению, что вас сейчас, кто находится в вузах, ждут ваши дети, ждут ваши матери, ждут ваши бабушки, и у вас есть этот выбор. Вот остаться в том зле, в том грехе, который вас удерживает, или сбросить его со своих плечей ради своих детей, ради того, чтобы ваши дети не наследовали вашего пути. Сбросьте это, сестры мои хорошие, ради своих детей. Христос воскресе, и пусть Он воскреснет в этих маленьких сердцах.
Наша передача «Выбор» подошла к концу. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.